Приятель, ты вздумал обижать Фонтана? Опять начал миньон, продолжая шутку. Берегись, раз, два, три, вот тебе! Он развернулся и так ударил Фошри, что тот побледнел и не мог выговорить ни слова. Потом он проговорил, заикаясь, что у этого черта миньона здоровый кулак. Едва заметным движением глаз Клариса указала другим Розу, стоявшую в дверях. Роза видела всю эту сцену. Она прямо подошла к Фошери, как будто не замечая мужа. Она была уже в костюме Бебе с голыми руками. Приподнявшись на цыпочках, она подставила Фошери свой лоб с миной ласкающегося ребенка. «Здравствуй, малютка», — сказал Фошери, фамильярно целуя ее. Это было ему наградой за то, что он терпел от миньона. Тот сделал вид, что не придает никакого значения этому поцелую. В театре все целовались с его женой. Но он засмеялся несколько принужденно и искоса взглянул на журналиста. Видно было, что тому придется дорого поплатиться за выходку Розы. Обитая клеенкой дверь из коридора отворилась и пропустила в фойе гул от взрыва рукоплесканий. Симона возвращалась после своего выхода. «Ах, как наш Боск сегодня эффектен!» — кричала она. «Принц помирал со смеху. Он из всех сил аплодировал. Право, точно ему за это платят. Послушайте, а кто это с ним? Такой высокий и красивый мужчина, очень важный, с шикарными баками».
«Это граф Мюфа», — ответил Фошри. «Мне говорили, что третьего дня у императрицы принц пригласил его обедать сегодня. И, должно быть, после обеда привез с собой».
«Ах, это граф Мюфа? Мы ведь знаем его тестя. Не правда ли, Огюст?» — спросила Роза, обращаясь к миньону. «Ты знаешь, тот маркиз Шуар, у которого я пела. И он тоже в театре. Я его видела в ложе. Вот старый черт-то!»
Прельер, расправлявший свой чудовищный плюмаж, позвал ее. «Эй, Роза, пора!» — проговорил он. Она побежала за ним, даже не окончивши фразы. В эту минуту театральная консьержка мадам Брон проходила перед дверью с громадным букетом в руках. Симона спросила, смеясь, не для нее ли этот букет, но консьержка безмолвно указала ей на уборную Нана в конце коридора.
«Уж это Нана! Ее совсем засыпают цветами!» На возвратном пути мадам Брон зашла в фойе и отдала Кларисе письмо, которое вызвало у той сдержанное ругательство. «Опять этот шалопай Лефлюаз! Вот пристал-то!» Когда она узнала, что господин ждет ответа внизу, она закричала вне себя от злости: «Скажите, что я сама приду к нему, когда кончится акт. Я ему отвечу по физиономии». Фонтан бросился вслед за уходившей консьержкой,
повторяя мадам Брон, послушайте, послушайте же, мадам Брон, принесите сюда в антракте полдюжины шампанского. Но в эту минуту ворвался весь запыхавшийся помощник режиссера. «Все на сцену! Вам, господин Фонтан, живей, живей!»
«Хорошо, хорошо, идем!» — отозвался Фонтан, также ошеломленный этой поспешностью. Он повторил вдогонку мадам Брон. «Слышите? Полдюжины шампанского в фойе в следующий антракт! Сегодня мои именины, я плачу за все!»
Симона и Клариса отправились за ним, сильно шумя юбками. Все утихло. Когда дверь в коридор глухо захлопнулась, в наступившей тишине стали опять слышны удары дождя в окна. Борильо, помощник режиссера, худенький и болезненный старичок, служивший при театре более 30 лет, подойдя к Миньону, открыл перед ним свою табакерку. Это было для него минутой отдыха после непрерывной беготни по лестницам и коридорам. Правда, мадам Нана, как он выражался, еще не была на сцене, но она знать ничего не хотела и не обращала внимания ни на какие штрафы. Если ей вздумается опоздать, она возьмет да и опоздает. Но он вдруг остановился, удивленный, и забормотал. «Ах, да вот она! И совсем готова. Должно быть, ей сказали, что принц здесь.